Глава 5. О преселениях и делах славянских. Древнейшее всех преселение славян, по известиям старинных писателей, почитать должно из Азии в Европу. Что оно двумя путями происходило, водою и посуху, из вышеписанного усмотреть нетрудно. Ибо Венеты от Трои с Антенором плыли архипелагом по Средиземным и Адриатическим морям. И весьма вероятно, что после оного по разным временам и случаям многочисленные их однородцы из Пафлагонии помянутым путем или по Черному морю и вверх по Дунаю к ним и в их соседство перешли жительствовать. Подтверждается сие, во-первых, тем, что Венеты весьма широко распространились по северному и восточному берегу Адриатического залива и по землям при Дунае лежащим. Второе, что Пафлагония после того от времени до времени умолилась и, наконец, между главными землями в Азии не полагалась, ибо уже у Птоломея, география, книга 5, глава 3, почитается как малая часть Галатии. Другой путь был из Мидии севером, около Черного моря, к западу и далее на полночь, когда сарматы, от Мидин происшедшие, из задонских мест далее к вечерним странам простирались, что из вышеписанного по правде заключить должно. Еще ж Блонд пишет, Декада, часть первая, книга первая, что славяне, от Восфора Циммерского до Фракии обитавшие, в Иллирик и в Далмацию приселились. Болгар, древнее жилище в азиатической Сармации около реки Волги, с добрым основанием от некоторых полагается, Кромер, книга первая, глава восьмая, затем, что Иорнант со славянами и антами, славянским же народом, совокупно их нападение на римскую державу описывает и жительство их почитает в северной стране от Черного моря. Согласуется с делом имя болгар от Волги происшедшее, которыми после того и другие народы, казари и татари, от россиян именовались. Нестор на многих местах. Все сие доказывает движение славянских поколений от востока на запад, пространными нашими землями, по северу около Понтийского моря. Таким образом, простираясь уже паки к полудни, соединились с однородцами своими, переселившимися южную дорогою, и во многие веки составили разные славянские поколения, отменив наречия и нравы по сообщению с иноплеменными народами, с которыми в преселениях обращались. Какова храбрость была древних предков славянского народа, о том можно уведать, читая о войнах персидских, греческих и римских с мидинами, сарматами и иллирийцами, которые принадлежат и до россиян обще с другими славянскими поколениями. О грамоте, данной от Александра Великого славянскому народу, повествование, хотя невероятно кажется, и нам к особливой похвале служить не может, однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что кроме наших новогородцев и чехи оную похваляются. Кромер, книга 1, глава 14. Между тем, когда славянские племена из Мидии около Черного моря в Иллирик и в другие места распространялись, тогда и в северные страны поселялись в великом множестве. Новогородский летописец согласуется в том со внешними писателями. И хотя бы имена Славена и Руса и других братьев были вымышлены, однако есть дела северных славян в нем описанные, правде не противные. По Варяжскому морю, которое от воровства на чудском языке сие имя получило, обыкновенно в древние веки бывали великие разбои, и не только от подлых людей, но от владетельных детей за порог не почитались. Про славянского сына Волхва, от которого Волхов наименование носит, пишет, что всей реке превращался в крокодила и пожирал плавающих. Сие разуметь должно, что помянутый князь по Ладожскому озеру и по Волхову, или Мутной реке тогда называемой, разбойничал и по свирепству своему от подобия прозван плотоядным оным зверем. Распространение славян северных до рек Выми и Печоры, и даже до Оби, хотя позднее должно быть, кажется, нежели как положено воном летописце, однако не так поздно, как некоторые думают. Затем, что дорогими собольими мехами торг из России на запад уже за 700 лет известен из внешних авторов. И дыньки в российском купечестве прежде обращались, нежели Ермак открыл вход в Сибирь военную рукою. Когда Римская империя усилилась и оружие свое распростерло далече, тогда почувствовали насильство и я, и славянские народы, жившие в Иллирике, в Далмации и около Дуная, для чего в север уклонились к своим однородцам, которые издавна в нем жительствовали. По свидетельству Несторову, лист четвертый, славяне в местах, где Новгород, обитали во время проповеди Евангелия святым апостолом Андреем. У Птоломея, книга 3, глава 5, таблица 8, положены славяне около Великих Луг, Пскова, Старой Русы и Новогорода. И так явствует, что, ненавидя римского ига и любя свою вольность, славяне искали он и в странах полуночных, которые единоплеменные их пользовались, в местах пространных, по великим полям, рекам и озерам. Нестор подробно описывает, лист третий на обороте, что нашли волохи на славян дунайских, и, седши с ними, стали обижать и насиловать. Тогда иные, отшед на реку Вислу, назвались ляхами. От ляхов прозвались иные лутичи, иные мазовшане, иные поморяне. Иные сели по Днепру и назывались поляне. Другие — древляне, за тем, что сели в лесах. Многие между Припятью и Двиною и назывались дреговичи. Некоторые поселились на Двине и назывались палачане по реке Полоте. Многие перешли на Оку и проименовались вятичами. Иные славяне сели около озера Ильменя и прослыли своим тем же именем. Иные поселились по Десне, Семи и Суле и назывались северяне. Новгородцы одержали не одно токмо имя свое славянское, но и язык сродных себе славян около Дуная и в Иллирике обитающих, который много сходнее с великороссийским, нежели с польским, невзирая на то, что поляки живут с ними ближе, нежели мы в соседстве. Потом, как Римская империя стала приходить в упадок, тогда славяне, стараясь отмстить древнюю предков своих обиду, предпринимали от севера на полдень сильные и частые походы, особливо при Иустиниане Великом, царе греческом, чему пример даю из Прокопия. О готической войне, книга 3, глава 38. Войско славянское, из 3000 состоящее, без сопротивления Дунай реку переправилось, и потом, без труда, через Гебр переехав, разошлось надвое. Одна часть состояла из 1800 человек, другая из прочих. На обоих, хотя друг от друга разделенных, учинили нападение римские военачальники во Фракии и в Иллирике. Однако паче чаяния побеждены были и отчасти побиты на месте, отчасти без всякого порядку спаслись бегством. Потом, когда оба полки славянские числом много меньшие, вождей римских низложили и прогнали, другая часть их с Азбадом учинила сражение. Сей Азбад, Иустинианов Степатор, правил конницей, которая издавна для прикрытия города Цирула во Фракии была сильна множеством и мужеством. Славяне и сих рассыпав, многих со срамом бегущих умертвили и, поймав Азбада, хотя сперва стерегли жива, однако после, вырезав ремни из хребта, его сожгли. Сие учинив всю Фракию и Лирик, без своего ущерба разоряли, и в обоих местах многие крепости взяли осаду. Прежде всего, ни к стенам приступить, ни в поле выступить не дерзали, никогда не смели чинить набегов на Римскую империю, и до того времени, кажется, никогда через Дунай реку не переходили. Победившие Азбада славяне разорили все места до самого моря. Приморский город Топер с оборонительным войском взяли таким образом. Славян большая часть в ямистых местах и во врагах близ стен городских утаилась. Малое он их число у ворот восточных раздражали римлян на городовой стене стоящих. Солдаты, бывшие в городе, думая, что только славян было, сколько показалось, внезапно вооруженные учинили вылазку. Славяне стали отступать притворно, якобы их страшась, назад побежали. И как римляне, гонясь за ними от стены, удалились, славяне засадные из врагов поднялись, от города путь им пресекли, и бегшие славяне, обратясь лицом к неприятелям, гонящих остановили и, побив всех, на том же месте приступили к городу. Уже не приготовившиеся мещане жестоко возмутились, однако по возможности сопротивлялись стремлению, ибо сначала кипящее масло и смолу лили на приступающих. И хотя люди всякого возраста на них бросали каменье, однако бедство не отвратили. Великим множеством стрел славяне городских людей от зубцов сбили и, приставив к стенам лестницы, город взяли. Немедленно мужеско полу до 15 тысяч порубив и разграбив богатство, малых детей и женский пол поработили, ибо до того дня не было пощады ни единому возрасту. Другой полк, после того, как ворвался в римские пределы, всех без разбору лишал жизни, так что в Иллирике и во Фракии непогребенные трупы по всем местам лежали повержены. Потом оба полки живот пленным оставлять стали, и так во свои жилища возвратились со многими тысячами пленных. В Сардике, иллирическом городе, собранное войско строил Герман и поспешал с великим к войне приуготовлением. Когда славянские полки, каковы никогда не бывали, достигши к пределам Римской империи и, переправясь через Дунай, пришли к Наизу, некоторые из них отлучились от войска и по ближним местам, разделясь, для добычи бегали порознь, попали в руки некоторым римлянам, связаны и вопрошены, для чего славянское войско за Дунай переправилось, с уверением ответствовали, что пришли с тем намерением, дабы взять Солунь и окрестные его городы. О сей вести император, весьма обеспокоившись, немедля писал Герману, чтобы для настоящего времени, оставив поход в Италию, и вместо того Солунью и другим городам поспешил дать помощь, и не умедлил бы удержать стремление славян всеми силами. Между тем, как Герман еще собирался, славяне, узнав от пленных о приходе его в Сардику, устрашились, ибо имя его было у них славно, что пред тем победил антов славянам единоплеменных. Итак, убоясь и рассуждая, что идет с преизбранным воинством, которое от Иустиниана императора против короля Татилы и против готов послано, предприятый путь к Солуню прекратили, и, не смея больше выступить в поле, перешли все иллирические горы и без опасности вступили в Далмацию. В Иллирике Герман объявил войску, чтобы весь снаряд был собран для походу после 2 дней в Италию. Однако, внезапно заболев, умер. После того отправил император против славян избранное войско, которого военачальниками были Константиан, Аратий, Назарий и Устин, другой сын германов, Иван, проименованием Елуон. Сверх того, над всеми поставил схоластика из придворных евнухов. Часть славян нашел он у Адрианополя, которые в пути своем уже не могли скоро простираться для того, что вели с собой бесчисленное множество пленников, скота и всякого богатства. Сим принуждены, остаялись и к сражению втай от неприятеля приготовлялись. Славяне на горе, римляне на поле стан укрепили. Долго так стояв, преодоленные нетерпеливостью солдаты с неудовольствием стали жаловаться на полководцев, что сами, пищей будучи довольны, презирают солдат недостатками утомленных и не хотят вступить в сражение с неприятелями. Таковыми жалобами принуждены были военачальники бой начать. Сражение возгорелось. Побеждены силою римляне. Многие храбрые солдаты пали. Предводители, едва не пойманы, вырвавшись, с прочими ушли кому куда ближе. Славяне взяли Константиново знамя и, презрев римское войско, пошли далее. Остическую страну, которая долго не чувствовала разорения, опустошили. Для того корысть нашли там преизобильную. Учинив по великому пространству разорения, дошли до долгой стены, которая на день пути отстоит от Царяграда. Несколько после того римляне, следуя за славянами и залучив часть оных, побили внезапным нападением и, порубив многих, отняли римских пленных великое множество и взято назад Константиново знамя. Прочие славяне с корыстью в домы возвратились. Таковы суть знатнейшие свидетельства походов славянских на римскую державу. Впрочем, нет сомнения, что в войнах готских, вандальских и лангобардских великое сообщество и участие геройских дел приписывать должно славянам. Показывает помянутый Прокопий о готической войне, книга 3, глава 35, соединение их с лангобардами, гепедами и готами ради Ильдизга, королевича лангобардского. От великого множества славян, бывших с прочими северными народами в походах к Риму и Царюграду, произошло, что некоторые писатели готов, вандалов и лангобардов за славян почитают, хотя они действительно германского были племени. Следы знатных славянских походов явствуют из их преселений. Чехи, по описанию того ж Прокопия, о готической войне, книга 4, глава 4, жительствовали на берегу Евксинского понта, которым в прежние времена ставил королей римский император, а тогда уже ему не были ни в чем послушны. Нынешнее чехов обитание около вершин реки Албы свидетельствует о их походах, также и о преселениях прочих единоплеменных им народов. Болгары при Анастасии, царе греческом, в первый раз на Римскую империю нападение учинившие, тоже показывают, что они славяне были, с вандалами и лангобардами воевали в сообществе. Взаимное северных и южных славян друг другу вспоможение явствует из прихода болгаров дунайских для населения Словенска. Первое после Великого Мору, от которого жители почти все погибли. Второе по нашествии гуннов, от коих Словенск разорен и положен в конечное запустение. Всех походов, преселений и смешений славянского народа для великого их множества и сплетения описать невозможно. И не так нужно, как в следующих частях, показать дела российских наших правцев. Для того поспешаю к описанию прочих народов, поэлику до нас касаются, как участники в составлении нашего общества. Глава шестая. О чуде. Чудские поселения, коль далече по северу простираются, заключить можно из множества разных народов, отчасти российской державе недавно покоренных, отчасти воную в прежние совсем включенных. Ливония, Исляндия, Ингрия, Финния, Карелия, Лапония, Пермия, Черемиса, Мордва, Ватики, Зыряне говорят языками немало сходными между собою, которые, хотя и во многом разнятся, однако довольно показывают происхождение свое от одного начала. Сверх всего сильная земля венгерская, хотя от здешних чудских областей отделена великими славянскими государствами, то есть Россию и Польшу, однако не должно сомневаться о единоплеменстве ее жителей с чудью, рассудив одно только сходство их языка с чудскими диалектами. Что подкрепляется еще их выходом из сторон, где и поныне чудские поколения обитают, их остатки. Представив чудской народ в нынешнем его рассеянном состоянии и по большей части у других держав в подданстве, помыслить можно, что в соединении бывал некогда силен на свете. По примеру, как писано выше о величестве славянском, оглянемся на времена, прошедшие около лет тысячи, и поищем чудского могущества. Рассмотрев чудского народу прежде многих веков могущества больше нынешнего, признать должно, что они в севере великую часть земель еще и прежде того занимали, и неотменно в общем имени скифов заключались от греческих и римских писателей. Ибо татари обитали тогда далече в Азии, к востоку, и потому скифского имени у греков не носили. Прочие древние народы, как алани, роксолани, даки, амазоны и другие, должны причитаться к славянскому либо чудскому поколению. Итак, еще надлежит рассмотреть, которому из двух сих народов свойственно приписать должно имя скифов, употребленное у древних внешних авторов, общее для многих и разноплеменных северных обитателей, которое не токмо иногда далече в Европу, даже до германцев, и на востоке неведомым тогда азиатическим государствам давалось, но и греческие поселенцы, около Днепра и в Херсоне жившие, скифами проименованы были от своих одноземцев. Геродот в Мелпомене. Выше сего показано, что славянские поколения сарматами тогда назывались, хотя иногда нередко со скифами от незнания тогдашних писателей смешиваны были, потому что часто с места на место переселялись. К подтверждению сего служит, что амазонки скифского языка не разумели. Геродот в Мелпомене. Следовательно, свойственный скифский язык не был славянский. И митский царь Кеоксар отдавал скифам малых детей учиться говорить их языком. Геродот в Клии. Откуда яствует, что и корень славянского языка, то есть митский, со скифским не сходствовал. И так остается искать скифского имени и народа в чудском племени, для чего необходимо нужно смотреть довольных о том свидетельств. Профессор Бейер в комментариях Академии наук, том 1. Хотя неправо скифское имя производит от финского слова «скита» — «стрелок», затем, что сарматы, парфяне и другие многие народы из лука стрелять не меньше скифов искусны были и равное право имели от греков названы быть стрелками, а притом по-гречески, а не по-фински. Однако в том он не ошибся, что финцев, эстландцев и лифландцев почитает остатками древних скифов. Я доказываю следующими вероятными доводами. Имя «скиф» по старому греческому произношению со словом «чуть» весьма согласно. Не происходит от греческого и, без сомнения, от славян взято, которые, по большой части, обитали между Чудью и Грецией около Дуная. И, как обыкновенно бывает, что отдаленных народов называют теми именами, которые им наложили промеж имя существующие соседы. Так и греки, наслышавшись от славян имени Чудь, переняли и по своему выговору скифами назвали. Остатки древнего скифского языка находим у Геродота в разных местах, которых явное сходство видим с речениями у нынешних чудских народов употребительными. Всего сего примечательнее, что басня о Колоксае, сыне первого скифского царя Таргитая, единство сего народа с чудским приводит в полную вероятность. Опущены в то время были, как скифы о себе баснословили, Геродот в Мелпомене, с неба саха, иго, топор и чаша золотая. Большой брат Липоксай и средний Арпоксай покушались один за другим взять себе в корысть оные золотые вещи, однако оба не могли получить для огня круг них пылающего. Меньший брат, как только к ним приступил, огонь исчез и оставил сокровище ему во владение. Здесь примечать должно, что хотя имена отца и трех сынов на финском языке имеют чудское знаменование, однако меньшего брата имя самому реченному повествованию соответствует. Колоксай значит, огонь бегущий. Якобы от такого приключения произошло сие имя. Итак, по величеству чудского народа и по доказательствам исключительным славян, имя скифов чудским поколениям следует. И то самое подтверждается происхождением имени Колоксава, равно как сходствующие скифские и чудские речения и обстоятельствам соответствующие подают всему неодолимую вероятность и не оставляют сомнения, что чудские поколения — суть от рода подлинных древних скифов, ныне по большей части российской державе покоренные или уже из давних времен в един народ с нами совокупленные. Из всего следует, коль велика древность и слава чудского племени. Рассмотрев единство свойственно называемых скифов с чудью, безопасно употреблять можем одно именование их вместо другого, из которых свойственнее то, которое сему народу наложили древние наши славянские предки. Многие скифские поколения и приселения довольно можно видеть из описателей разных веков. Здесь, по нашему намерению, невместны, ибо оное простирается больше, чтобы показать древних родоначальников нынешнего российского народа, в которых скифы не последнюю часть составляют. Рассуждая митские войны и смешение со скифами, ясно понимаем, что уже и тогда Чудь со славянами в один народ по некоторым местам соединилась. После того в первые христианские времена и в средние веки еще много больше между ними совокупления воспоследовало, чему прилагаются некоторые здесь примеры. По всем историографам известно, что гунны вышли из Азии, от стран к Каспийскому и к Северному морю прилежащих, то есть из Сибири и из земель Каспийским и Черным морем включенных. Довольно явствует из Прокопия, книга 4, глава 3, который пишет, что около гор кавказских живут гунны, нарицаемые сабири, и другие племена гуннские. В Сибири издревле жители были чудского поколения, ибо татари не так давно в ней поселились, по большей части с царем Кучумом во времена великого государя царя Иоанна Васильевича. Остяки и прочие там старобытные чудские обитатели в стороны уклонились. В Дагестане, близ Дербента, есть, как сказывают и поныне, народы чудского поколения, называемые авари. Из сих мест вышед гунны именовались разно. Гунны, авари, по-российски угры и обри. Нестор, лист пятый на обороте, и 6406 года. Протекли, во-первых, чудские в севере и славянские поселения, достигли через Дунай вовнутрь Греции и во многих войнах и нахождениях в Паннонии или в Венгрии поселились. И так не дивно, что в венгерском языке весьма много слов славянских. И потому древний чудской язык весьма много изменился между славянами, и, наконец, ради великого смешения с греками, а паче с турками, с которыми они издавна в соседстве жили, и часто у историков за один народ почитались. Мураторий, в смешанной истории, том 1, страница 110. Нашествие их жестоко чувствовал Словенск, новгородский ледописец, что ныне Великий Новгород, который от угров белых, обитавший в сибирских пределах, в югорской земле, разорен и в конечное запустение был положен, ибо весьма вероятно, что новгородцы и сами в их сторону досягали купечеством и войною. Сие видно по великому и древнему торгу, описанному у западных старинных авторов. Голмолт, книга 1, глава 1, который происходил дорогими мехами. Итак, может быть, сие нашествие угров было отчасти из зависти к новгородцам за вступление их в сибирские краи для корысти, отчасти для утеснения угров от восточных татарских народов, которые тогда начали приходить в силу и на запад простираться. При сём случае тщательно немалое смешение славян учинилось с угорской чудью. Потом, паки по обновлении Словенска, после преименования новым городом и по принятии князей варяжских, на владение славяне усилились и чуть утесняли, отгоняя их с мест или соединения принимая. Сие на востоке. На западе с варягами происходило подобное смешение и соединение.